Dita Radio Svoboda. Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портный. Добрый день, дорогие радиослушатели. Нежно, наверное, добрый вечер. Российско-белорусское, я не знаю даже, как это назвать, экономические, энергетические отношения продолжают радовать наблюдателей особой, я бы сказал, атмосферы дружелюбия, братства, взаимопонимания между сторонами. Сейчас уже совершенно очевидно, что так просто решить проблему не удастся между Москвой и Минском, даже если мы предположим, что сейчас президенты России и Белоруссии все же договорятся относительно цены на поставки газа в соседнюю страну и на транзит газа из России в Белоруссию. Но в этой ситуации еще и Украина оказалась практически задействованной, хотя бы на словах. Вы знаете, что премьер-министр России Владимир Путин предположил, что в случае, если Белоруссия не будет направлять газ российский через свои газопроводы, то украинская газотранспортная система может быть задействована. Тем уже очень много дискуссий. Вот тут мы сегодня в киевской студии с бывшим послом Украины в Республике Беларусь Игорем Лиховым. Добрый вечер, Гмич.
Добрый вечер.
Поговорим вообще о украинско-белорусском взаимопонимании. Насколько оно вообще реально, насколько оно возможно. Первый вопрос, который я вам хочу задать, на самом деле, это вопрос исторический. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки рассказали нам, как вообще сложилось взаимопонимание между такими разными людьми, как президентами Виктором Ющенко и Александром Лукашенко. Смотрите, что это само по себе уже событие было такое из ряда вон выходящее. И вот просто, что вы, человек, который непосредственно это сближение готовили, поделились бы рецептом. Как, потому что это, может быть, слушатель, может быть, какой-нибудь слушатель потом тоже кого-нибудь с кем-нибудь так сведет. Так что он знал, как это вообще можно сделать.
Ну, прежде всего, украинско-белорусские отношения не только возможны, реальны, но и необходимы, имеют перспективы, я уверен в этом. И действительно, прошлый год был богат на сюрпризы. Один из них приятный сюрприз внешней политики Украины и Беларуси. И, я думаю, даже шире, скажем, вот на востоке Европы, это улучшение отношений между нашими странами, прежде всего, политических отношений на самом высоком уровне. В прошлом году произошло 4 встречи руководителей глав государств, и, в общем-то, было принято очень много, мне кажется, важных решений, которые готовились, ну, скажем, 5, 6, 8 лет. Даже 13, если говорить о ратификации договора о госгранице между Украиной и Белоруссией.
В принципе, вот я все-таки возвращаюсь к этому вопросу.
Как это могло случиться?
Объективно я понимаю. Но согласитесь, ведь, понимаете, если бы это были бы просто некие системы государственные, которые друг с другом как-то там функционируют, как шестеренки притираются, я бы все понял. Но согласитесь, что и Виктор Ющенко, и Александр Лукашенко, но это не объективно, это очень субъективная фигура, каждая сама по себе.
Ну, нет ничего невозможного внешней политики, тем более между соседями. Если мы вспомним прошлый год, такой драматический год для всего мира, кризис финансовый, но с другой стороны произошло потепление отношений Беларуси не только с Украиной, скажем, политические отношения, экономические были достаточно на высоком уровне, но и с другими государствами, и, скажем, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами Америки. Я вот наблюдал, работая в Минске, затем, как участились визиты сенаторов Соединенных Штатов, скажем, приезжал Солана. И, в общем-то, этот год отличался от целого предыдущего десятилетия. Поэтому абсолютно нормально. И потом как раз Виктор Ющенко в прошлом году и Украина в его лице выступила таким посредником для того, чтобы уйти от очень острого конфликта между Белоруссией и Соединенными Штатами и, в общем-то, до очень холодных отношений с Евросоюзом. Я скажу, что, может, как-то в Украине это не так остро воспринималось, потому что здесь очень много было внутренних вопросов. Каждый день какая-то сенсация, каждый день информационный повод внутри страны, а извне было приятно, хотя я не мог извне наблюдать, но тем не менее, глазами белорусов наблюдать, как Украина выступает посредником. Украина решила не только свои проблемы, но и помогла Беларуси. Об этом не один раз, за это не один раз благодарил президент Республики Беларусь, украинского президента. Я должен сказать, что, может, вы мне напомните, ну, последние годы, я уж не помню, чтобы кто-нибудь из руководителей государств мира считал Украину вот таким посредником, авторитетом.
Нет, сама Украина все время искала адвокатов, то в Варшаве,
да,
то...
Да, конечно же. Вот-вот. Вот в прошлом году произошло совершенно качественное иное состояние украинской внешней политики. И это действительно я наблюдал вместе со своими коллегами, послами, аккредитированными в Минске.
Ну, а Виктор Янукович, а может стать продолжателем этой политики Виктора Ильича?
Ну, я хотел бы, чтобы он был продолжателем этой проукраинской и проевропейской политики, прежде всего. Я бы не сказал, что это политика одного только Виктора Ющенко. К сожалению, и Виктор Андреевич тоже поздновато стал на этот путь. Вы помните, 2005 год, мы как-то все пытались учить других, учить демократии, экспорту демократии и многим другим вопросам, в которых, в общем-то, как оказалось со временем, и сами-то, в общем-то, не так уж и укрепились для того, чтобы еще можно было и учить других. Но когда кризис постучал в дверь и Украину, и Беларусь, когда мы увидели, что, по большому счету, ну, в этом мире нас, как независимое государство, и сильное государство, экономически развивающееся, никто как-то не ждал особенно, скажем, не только на Востоке, но и на Западе, честно, надо сказать. Поэтому возникла необходимость объединять усилия. Опять же, страны-транзитеры. Вместе нас 55 миллионов в центре Европы, как говорит Александр Григорьевич очень часто, от Балтики до Черного моря. Это сила.
Ну вот не удивлялись ли в Беларуси тому, что, несмотря на вот такие теплые отношения с Россией, приходится искать помощи об Украине. А что Украина и Россия, которые самой очень такие, я бы сказал, серьезные отношения с Западом, в такой роли адвоката Беларуси выступать не стремится?
Ну, Беларусь декларирует, прежде всего, прагматическое отношение. Об этом мы не один раз уже сегодня говорили и слышим в отношении с Москвой, союзное государство, братские народы. Очень много такой риторики на постсоветском пространстве очень популярны по этому поводу. Но тем не менее, в этом треугольнике можно найти всегда партнера, и стремился к этому, я так понимаю, и президент Беларуси, и стремился к этому президент Украины. Ну, опять же, дружить не против кого-то, а дружить ради себя, прежде всего, решить свои вопросы.
Я напомню, что сегодня гостем программы нашей стал бывший посол Украины и Республики Беларусь Игорь Лиховой. Мы обсуждаем роль Украины в таком вот, вы сказали, треугольнике России, Украина, Беларусь, который энергетическом треугольнике, который явно на наших глазах складывается, причем очень разные отношения между его участниками. Скажите, Игорь Дмитриевич, вот когда была газовая война между Украиной и Белоруссией, да, между Украиной и Россией. И Белоруссия стала той страной, через которую объемы дополнительного российского газа перекачиваются. Это, вероятно, вызывало раздражение определенное в Киеве. Вот как тогда приходилось реагировать? Вообще, ну, были какие-то попытки контактировать тогда с белорусским руководством, говорить, что, в общем-то, это неправильная тактика?
Контакты, конечно же, были, но говорить, что неправильная тактика, я не могу утверждать об этом. Вот мне, как послу, приходилось тогда давать объяснение, прежде всего, своим коллегам, послам стран Евросоюза, потому что это была зима, мы помним. Многие государства, такие как Болгария, скажем, как Румыния, как Словакия, не имея своих подземных газовых хранилищ, оказались, в общем-то, в очень сложном положении. Часть государств имела запасы или переключила, скажем, на северный путь получения газа. А тогда стоял вопрос в том, Украина была заинтересована, в общем-то, помочь этим государствам пережить такой сложный конфликтный период, который, в общем-то, в котором они не были виноваты. Действительно, скажем так, без популизма, миллионы людей просто мерзли, миллионы людей получили такой удар, который не заслуживали на запад и на юго-запад от украинской границы. И настроение президента Ющенко тогда было таково, что за всякую цену необходимо уменьшить удар по Евросоюзу. То есть шантажа как такого не было, это низко не скажу, как самое высокое должностное лицо Украины в Республике Беларусь, как чрезвычайный полномочный посол. Вот я с коллегами работал именно над этим, объясняя, что мы готовы сегодня перекачать этот газ, если он поступит на границы между Российской Федерацией и Украиной. Его тогда не было. И поэтому даже часть газа, как вы помните, была из подземных хранилищ Украины авансом подана на юго-восточную, юго-западную, извините, Европу, для того, чтобы люди просто не замерзли и не вывести из рабочего состояния газотранспортную систему. Мы как раз тогда мы не играли в штрейбрехера, вот так сказать. Мы не пользовались, не грели руки на чужом пожаре, как говорят в народе. Этого не было. И когда Беларусь подключилась, ну, в общем-то, не могли мы повлиять на это, по большому счету. Но я скажу, что с удовлетворением продемонстрировали, что вот мы не заменим, уж точно, Украина и Беларусь, если вместе, мы не заменим на пути транзита газа с востока на запад. Знаете, не было обиды как таковой. Ну, а ведь... Были потери экономические, ну, конечно же, для Украины были потери. А Беларусь, в свою очередь, поправила свое положение экономическое за счет перекачки газа. Но должен сказать, что, вы знаете, наши мощности, ну, несоизмеримы, по большому счету. 20 против 80% Беларусь к Украине, поэтому тут уж как-то так сильно заменить Украину Беларусь не могла.
Ну, а вот когда вы говорите, что вместе, да, ведь это же нужно еще, чтобы оказались эти две страны вместе. Это такая большая проблема. Ведь на самом деле никогда между ними, это две страны-транзитер, между Россией и Европой, да, и никогда в жизни ситуация не была такой, чтобы эти две страны могли объединить свои транзитные усилия.
Ну, все бывает впервые. Во-первых, ведь мы вошли, скажем, в последние годы в новое экономическое состояние. Скажем, вот в 90-е сложные годы наши страны просто выживали. Каждый за себя. Как-нибудь сохранить суверенитет, сохранить экономику, не привести к социальному взрыву, обеспечить минимальные потребности внутри страны. Потом со временем, в общем-то, пришли новые реалии, новые качества. И действительно, если во времена Советского Союза страны Западной Европы, Центральной Европы, в общем-то, даже не знали, по большому счету, каким образом попадает газ на их кухню или на котельные, то теперь они должны задуматься, что страны-транзитеры такие же полноправные участники этого процесса, как и производители газа или поставщики газа и потребители газа. Кроме того, ну вот опять же, вы помните, треугольник – это особенно равносторонний, самая устойчивая фигура. И вот когда нарушается этот баланс, мы теперь видим, к чему это привело.
А вот президент Лукашенко и Ющенко, они хотя бы в частном порядке обсуждали возможности каких-то общего хотя бы реагирования на энергетические такие транзитные проблемы?
Ну, конечно же. Понимая свою силу, как руководители стран транзитеров, эти вопросы обсуждались, эти вопросы, в общем-то, даже, скажем, газотранспортная система Беларуси отличается от украинской газотранспортной системы тем, что у них очень маленькие хранилища газа, но совершенно не позволяющие как-то так более свободно вести себя с поставщиками газа, как это позволяла себе Украина. Помните, мы 2-3 месяца элементарно могли находиться на собственном запасе газа работы, пока будут решаться эти конфликтные проблемы. В Беларуси этого нет. Длительное время она не может себя обеспечить газом. Вот мы предлагали Республике Беларусь в аренду наши подземные хранилище газа. Должен сказать, что Республика Беларусь очень активно работает над созданием своих газовых хранилищ. Есть такие соляные купола, которые после определенной технологической подготовки могут использоваться для хранения газа.
Если вот говорить, в принципе, о перспективах, вот нынешняя война между Россией и Белоруссией, она для Украины что? Тоже возможность в будущем улучшить свою экономическую ситуацию за счет поставок там дополнительных объемов того газа, который сейчас идет через Белоруссию, или, напротив, какой-то вот такой вот урок для того, чтобы подумать о сближении с Минском?
Прежде всего урок. И не только для Украины. Урок для стран Евросоюза. Урок для всех, кто считает, что транзит газа или получение газа с Востока Востока, с Российской Федерации, ну, такое понятие абсолютное, сталое, то есть можно построить еще один там северный поток и южный поток, и, в общем-то, люди, можете не беспокоиться, платите деньги, получаете товар. Это абсолютно не так. Во-первых, это гораздо дороже все эти пути обходные, а с другой стороны, ну, какие же мы партнеры? Вот, знаете, вот теперь мы живем, особенно последние месяцы, в атмосфере такого медийного убеждения граждан Украины в том, что вот братство, значит, началось на совершенно ином уровне, вчера было очень плохо, сегодня будет все хорошо, все будет решено, вот видите, смотрите, газ гораздо дешевле, почти бесплатно скоро, нам будут доплачивать за то, что мы потребляем этот газ и все остальное. По большому счету идет, я бы сказал, очень холодная газовая война. В этом, опять же, в этом треугольник. И поэтому, прежде всего, урок. Второе – это дипломатическая работа, это выработка выхода из этой конфликтной ситуации. Потому что она опасна ведь не только для Беларуси, которая не имеет запаса газа, и для Украины. А Беларусь вообще практически не добывает газ. Вот нефти там 10% от потребления они могут обеспечить из своих скважин. А Украина, в общем-то, увеличивает добычу газа из года в год, уменьшало в прошлом году потребление газа, то есть может быть какое-то перераспределение энергетических приоритетов. Вот смотрите, мы сейчас все ориентируемся больше на атомные станции, тут тоже вопрос проблемный. И, кстати, тоже один из путей сотрудничества Украины и Беларуси. Беларусь хочет строить свою атомную станцию. То есть это поиски альтернативных источников энергии, уход от такой полной опасности, я бы сказал бы, практики, которая сложилась в годы Советского Союза.
Вот не было ли риска вот в том, когда белорусское руководство начало сближение с Киевом, не было ли риска именно с точки зрения российско-белорусских отношений? Это, очевидно, вызывало ревность в Москве.
Конечно, вызывало ревность однозначно, но, с другой стороны, не было другого выхода. Нет другого выхода. Опять же, вопрос получали альтернативных диверсификации, скажем, поставок, альтернативных путей, он сегодня актуален для всего мира, для Европы, для Соединенных Штатов, скажем, как огромного потребителя, для Китая, для всего мира. Идет перераспределение путей, по которым идет углеводороды, скажем, или электроэнергия. Это вызывало, но, с другой стороны, опять же, Беларусь, видите, вот мне приятно было наблюдать, я 3 года там проработал, все-таки все более становится суверенным государством. И это очень ответственно, очень важно, очень по-европейски.
Это ведь суверенность так или иначе связана с тем, что президент Лукашенко ведь приходится всеми лавировать, потому что вся нынешняя ситуация – это спасение белорусской экономики, такая операция по спасению того, что является социальной базой Беларуси, что позволяло не заниматься реформированием ее экономики. В Украине вот сейчас пришли тоже к этому моменту. Фактически это ведь очень схожие ситуации.
Да, это схожая ситуация. Только то, от чего уходит Беларусь, мы к тому теперь движемся почему-то. Вот в чем вопрос.
В смысле? В смысле вот именно газовой зависимости?
Вот, и в газовой, и в других вопросах. Скажем, на территории Республики Беларусь, при том, при всем, что они имеют общее командование противовоздушной обороны, вот недавно ввели, но нет военных баз Российской Федерации. Есть два небольших подразделения, которые остались со времен Советского Союза, обслуживают космическую связь. Да. И не больше того, и не стоят вопросы о размещении войск другой страны, хотя на стратегическое, вот, посмотрите, Беларусь выходит на три государства НАТО своими границами.
Но тут возникает такой вопрос, что Белоруссия, она ведь всегда декларировала, что она главный союзник России. Украина никогда такого не говорила, она просто говорила, что у нее есть российская база, которая исторически досталась, да?
Украина никогда не говорила. Мне кажется, что теперь это висит в воздухе. Вы знаете, вот если судить по рабочему графику премьер-министра, то можно говорить о том, что вот премьер-министр Украины вот опять вернулся в Украину с Москвы, скажем. Вот, скорее так. Это вот частота контактов информационное оформление этих контактов. Я бы сказал, какой-то такой вот уже забытый Советского Союза еще не сделал, а уже об этом всем говорят. Ну, говорю, что, в общем-то, вот эти, скорее всего, сегодня где-то Украина стремится занять место Беларуси в контактах и в объединении своих, так сказать, политических...
Думаете, это усилий. Возможно для Украины занять место Беларуси?
Я думаю, что это нежелательно.
Но каждый возможно должен, и нежелательно, это разные вещи.
Каждый должен иметь свое место в этом мире. И как раз история белорусско-российских отношений нас подталкивает к выводам о том, что надо укреплять суверенитет, надо быть достойным партнером и соседом. Но вассальские отношения, в общем-то, это уже не 21 век.
Ну, смотрите, ведь Беларусь так или иначе свое сотрудничество с Россией получала неплохие дивиденды экономические. Украина пока что, кроме вот этой газовой цены, не может на это рассчитывать.
Ну, если послушать руководство Российской Федерации, скажем, даже до недавнего времени, нам постоянно называли цифры, называли размеры о том, что вот, опять же, Россия обеспечивала значительные дивиденды экономические для Украины именно через дешевые энергоносители. Риторика одинаковая, абсолютно одинаковая. Ну, действительно, Республика Беларусь – государство с гораздо меньшими возможностями самостоятельно обеспечить себя энергоресурсами. И поэтому приходится лавировать. Это называется дипломатией, по большому счету. Вот что-то они могут предложить своему партнеру. Партнер за это может предложить что-то Беларуси. Но при этом нельзя переступать, конечно, определенные границы.
Кто в этом смысле более умелый дипломат? Президент Беларуси или его украинские коллеги?
Ну, за время работы президента Беларуси уже поменялось 3 украинских президента, по большому счету. Ну, поэтому сложно сказать. Даже если исходя из времени, то я, в общем-то, должен сказать, что восхищение вызывает определенно Александр Григорьевич тем, что так, и часто из ничего умеет создать определенные блага для своего государства.
Ну, зато ценой, знаете, тоже определенных потерь для этого государства.
Ну, действительно, ну ничего, ведь за все надо платить, мы знаем. Мы знаем в том, что очень важный стратегический объект под названием Белтрансгаз.
Ну вот, да,
да, да, да, вот в значительной степени теперь имеет уже иного собственника. Украине по этому пути идти не только нежелательно, но и опасно.
Напомню, что сегодня гость нашей программы – бывший чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Беларусь Игорь Лиховой. Мы обсуждаем белорусско-украинские отношения, разумеется, вообще. Вот весь треугольник России, Украины, Беларусь – такой энергетический треугольник на востоке Европы. Мы продолжим нашу беседу сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Хотел бы только напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени, после новостей, аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот какие темы выпуска предлагаю от его ведущий Кирилл Кобрин. Отставка генерала Макристала. Подробности, версии, исторические параллели. Мир 2030 года. Без выброса углекислого газа. Интервью с автора британского футурологического доклада. Как россияне будут...
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Экономические проблемы будут в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая пройдет в Канаде к северу от Торонто. Российские правозащитники начали сбор подписей в поддержку уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, сообщает корреспондент Радио Свобода. Правозащитники считают, что против Лукина, критиковавшего разгон оппозиционной акции на Триумфальной площади 31 мая, развернута кампания по его дискредитации. Главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин назначен на аналогичную должность в газете «Коммерсант». Нынешний главный редактор «Коммерсанта» Азер Мурсалиев переходит на должность шеф-редактора. «Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что по условиям действующего контракта у него нет задолженности за транзит российского газа. Сегодня Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит, если «Газпром» полностью не оплатит долг за транзит сырья. Лауреат Нобелевской премии мира писатель и общественный деятель Эли Визел начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа считает, что нет необходимости направлять в Киргизию миротворческие силы. В Румынии сотни демонстрантов, недовольные решениями правительства о сокращении зарплат и пенсий, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. В Греции расследуют обстоятельства взрыва в здании Министерства общественной безопасности, в результате которого погиб советник министра. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». Наш гость сегодня – бывший чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Беларусь Игорь Лиховой. Мы обсуждаем украинско-белорусские отношения, треугольник Россия-Украина-Беларусь. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Это бесплатный номер. Так что звоните, задавайте вопросы гостю. Наши российские радиослушатели, а наши украинские радиослушатели могут позвонить по телефону в Киеве 490-2905. Так что звоните и задавайте свои вопросы также. А я хотел бы, кстати, у вас спросить, как у бывшего министра культуры Украины. Потому что, вы знаете, вот все-таки вы, как бывший министр культуры, приезжаете в Белоруссию, да? А Белоруссия с белорусской культурой, я не знаю, как это мягко сказать, там своеобразная ситуация. Знаете, я когда-то пришел в книжный магазин в Витебске, хотел себе купить книжку на белорусском языке, попал в какой-то так закуток, где все было пыльное, у меня началась аллергия на пыль. Мне, значит, слушайте, говорят, вы заболели? Я говорю, нет, я не заболел, это у вас просто вот такая ситуация с белорусскоязычной литературой.
Ну и в Украине...
Это про такой, про пример.
Да, в Украине не лучшая ситуация.
Ну, лучше, немножко лучше, да.
Меня не удовлетворяет, скажем, это понятие относительное, очень субъективное. Действительно, в Беларуси два языка государственные, белорусский и русский язык. Но честно надо сказать, что очень редко услышишь белорусский язык. Чаще всего это в среде интеллигенции, национальной интеллигенции прежде всего. И это меня действительно как-то очень настораживало. Я боялся подобного когда-нибудь, не дай Боже, дожить в Украине. Хотя в Украине тоже есть целые регионы, где такая ситуация приблизительно, как и во всей Беларуси. Беларусь тоже не одинаковая во всех регионах. Скажем, вы были в Витебске, это восток все-таки, северо-восток, скажем, на западе Беларуси. Чаще услышишь белорусский язык.
В Гродно.
В Гродно, скажем, да. Гродненская область, Гродно, в Лидии, вот, да, другие города. И, знаете, культура, я все-таки был еще министром культуры и туризма, мне очень важно было это отметить, потому что граждане Беларуси посещают Украину больше, чем все страны мира вместе взятые, представьте себе. Кстати, постоянно из года в год растет количество белорусов, отдыхающих, посещающих Украину, что не скажешь о Российской Федерации, хотя, сдавалось бы, проще по многим вопросам. Культура Беларуси очень интересна, очень богата. К сожалению, мало известна соседям. Вот меня очень приятно удивило то, что все в сравнении познается, что, скажем, на территории Беларуси стоит 7 памятников Тарасу Шевченко. Представьте себе, 7 памятников, 2 из них в Минске. И вот только в прошлом году мы достигли договоренности поставить первый памятник известному белорусскому писателю Владимиру Короткевичу в Киеве, для того, чтобы он был представлен в Киеве.
А почему именно Короткевичу?
Вы знаете, это тоже очень приятное было для меня открытие. Во-первых, действительно очень талантлив человек.
Он написал «Дикую охоту короля Стаха».
Не только, да. Знаете, он по большому счету, он наш современник. Он умер в 84-м году, очень молодым человеком. Он учился в Киеве, во-первых, в университете киевском. А во-вторых, он повлиял на формирование, я бы сказал, вот новой парадигмы белоруса. Очень многие, те, кто создавал государство белорусское, вы знаете, Беларусь, как и Украина, не имела целое столетие своей государственности, даже больше того, пошли вот путем. Вот Короткевич создал вроде как миф, с одной стороны, о Белоруссии. Он очень красиво описал средневековую Беларусь, Беларусь времен Великого Княжества Литовского. И белорусы в это поверили и стали таким образом развиваться, как, в общем-то, государственная нация И поэтому я, честно скажу, я считал, что, может быть, как-то не все понимают еще о том, что кто такой Короткевич, и будет памятник установлен Янке Купале, и Кубу Колосу, скажем, или Франциску Скорене. Но вот это тоже говорит о том, что Беларусь меняется. Знаете, действительно, Беларусь меняется. Надо уметь увидеть эти новые паростки. И меняется она благодаря, кстати, и позиции высшего руководства тоже. Вот, скажем, уже можно услышать белорусскую речь и в правительстве Республики Беларусь. Это уже президент иногда тоже вот, посещает, скажем, школы и с белорусским языком преподавания и общается с учениками на белорусском языке. Кстати, очень близко, может быть, самым близком.
Я как-то вот редко слышал, как Лукашенко говорит по-белорусски. Да.
Очень редко, но это, в последнее время это есть.
Послушаем звонок, да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Это Москва, Валерий. Я бы хотел обратить ваше внимание, что вы все же как-то очень благодушно настроены, в то время как у вас узурпаторская группировка, так же, как и в Москве, захватила власть и действует...
Подождите, мы не об этом, подождите. Мы давайте так. Мы все-таки говорим не об этом сейчас, да? Вот если вы хотите поговорить об узурпаторской группировке, я вам... Вот будет специальная, допустим, там программа, представитель оппозиции придет, Абюта.
Виталий,
и поговорим называется... с... Да, ну что?
Виталий, это называется цензурировать еще непроизнесенное положение. Это никуда не годится.
Нет, цензура — это что-то другое.
Я все же настаиваю на том, что вот этот треугольник, о котором вы говорите, в настоящее время становится именно полноценным из-за того, что украинская интеллигенция предала дело демократии, позволила прийти к власти именно узурпаторской группировке.
Это вопрос?
Этот господин... Виталий, этот господин при помощи таких замечательных людей, так сказать, цвет вашей интеллигенции, вроде Анны Герман, которая в свое время работала на Радио Свобода.
Работала, да, вот здесь сидела на моем месте, да, ну.
Позволяет себе уничтожать украинскую демократию у вас на глазах, а вы благодушествуете по поводу того, что Лукашенко, видите ли...
Слушайте,
по-белорусски, а Янукович будет говорить...
Слушайте, одну секундочку, я не благодушствую, я вот сегодня письмо Януковичу написал, посмотрите, его большой текст, не придумывайте. Цензура — это если я вас вообще выключу сейчас. А нет цензуры — это когда вы зададите вопрос гостю. Нет, ну, почти, да.
Можно, если вы меня просто перебиваете в тот момент, когда я еще не закончил мысль, это не цензура?
Закончите, потому что у меня эфир 20 минут осталось, быстро только.
У меня к вам вопрос.
Да.
Что делает в настоящее время украинская интеллигенция в лице ее оппозиции, и оппозиция не получает слова на Радио Свобода. У вас Тимошенко не появлялась в эфире вообще ни одного раза. У вас ее заместитель по оппозиции, теперешний премьер теневого кабинета, только один раз появлялся.
Да, когда захотели, тогда и пришли. А кто вам сказал, что она сюда придет?
Виталий.
Что это Виталий? Позвоните Тимошенко, Валерий, попросите, чтобы она сюда пришла.
Я непременно это
делаю. Давайте, посмотрим, что у вас получится. Пожалуйста.
Но я хотел бы...
Задайте вопрос.
Я хотел бы, чтобы ваш гость ответил.
Да.
Это легкомысленное отношение, это благодушие, когда у вас на глазах порабощают и отнимают вашу свободу на глазах, ликвидируют свободные средства массовой информации. Во главе вашей юстиции находится ГБшник. Во главе ваших средств массовой информации находится ГБшник.
Во главе нашей юстиции находится один из основателей Народного Руха Украины. Там, между прочим, так, на минуточку. Да, пожалуйста.
Да. Валерий, да?
Валерий.
Да, господин Валерий, ну, я хочу сказать, что действительно благодушия нет. И прежде всего у меня, вы слышали, я экс-посол, да? Экс-посол, потому в связи именно с тем, что произошло изменение
власти.
Изменение власти, да. Я не добыл свою каденцию по времени, скажем, хотя ни на кого не жалуюсь. И должен сказать, что украинская интеллигенция не смирилась и не смирится с этим. Действительно, есть некоторая растерянность в определенных кругах. Есть люди, которые, в общем-то, ориентируют себя в жизни, и они всегда с теми, кто побеждает.
Поэтому, и здесь много,
надо признать. Поэтому я думаю, что, может быть, так с Москвы это выглядит. Действительно, эта угроза понятна, мне эта угроза. Я не знаю, как бы себя я вел бы сегодня на радио в Республике Беларусь, если бы задавали мне вопросы. Отвечал бы искренне, скажу. Вот где-то так. Но надо уметь, наверное, видеть везде все-таки положительные стороны. Мы понимаем, в каком состоянии находятся все наши три государства. Никто не благоденствует. Ни в Беларуси, ни в России, вот слышу вас, я могу об этом быть уверенным, ни в Украине. Но надо искать возможность выйти с этого положения, понимаете? Вот, если вы знаете рецепт, был бы вам благодарен.
Нет, но тут вопрос в том, что в данном случае надо понимать под благодушием. Серьезное обсуждение проблем или митинговщина.
Да. В общем-то, знаете, когда я уезжал из Беларуси, давал интервью оппозиционной газете, и не потому что оппозиционной, а потому что вот сказал, что я в оппозиции нахожусь где-то с 88-го года. До недавнего времени, только некоторое время был в правительстве и находился на высоком посту специального полномочного посла Украины Республики Беларусь. Нет благоденствия, нет. Это не так выглядит. Но с другой стороны, извините, что делает российская интеллигенция? Неужели не понимает российская интеллигенция, что подобные отношения к своим самым близким соседям Российской Федерации не только уничтожает наши братские отношения, о которых очень много говорят, но и приносит прямую угрозу и для Российской Федерации, и для российского народа, и для украинцев, и для белорусов, и даже гораздо шире.
Ну, ведь мне кажется, что тут как раз ситуация с белорусской или с российской оппозицией – это хороший урок для украинской, потому что вот, по большому счету, то, что нам говорил уважаемый слушатель, это как раз вот та вот самая дорога на митинг, а не к серьезному обсуждению накопившихся проблем. Кстати, вот сегодня госпожа Тимошенко будет в эфире телевизионного канала «Интер», да, и она в прошлый раз была в эфире телевизионного канала ТРК Украина. Я думаю, что это даже важнее, чем русская служба Радио Свободы. Для украинского зрителя уже наверняка, да. Но вопрос всегда в том, что она может сегодня сказать согражданам. Найдет ли она отклик у большого числа людей, если она ничего не предложит конкретно, если она будет находиться в положении оправдывающегося человек, а это, кстати, то, что мы видели и в России, и в Беларуси происходило с оппозицией. Там оппозиция все время оправдывается, объясняет, что она на самом деле ни в чем не виновата перед властью.
Да, действительно это так, действительно.
Если вернуться к белорусско-украинским отношениям, кстати, это я должен сказать, вот вы говорили о белорусском языке, о том, что с ним происходит. Очень ведь важно и то, что здесь, в Киеве, кстати, к белорусской культуре больше внимания проявляется, чем в Москве. Это тоже любопытно. Здесь проводится фестиваль «Белорусская весна». Здесь в книжных магазинах, кстати говоря, как-то не странно, наверное, для наших российских радиослушателей прозвучит, но можно купить книги на белорусском языке. Причем не только в Киеве. Я видел это и во Львове, и в Харькове, и в других городах Украины. Это такой тоже другой совершенно поворот культурного интереса. Может быть, это не для очень большого числа людей, но сейчас, знаете, художественную литературу вообще не читают массы, тем более на чужом языке.
Ну, это действительно так. Вы знаете, я продолжал общаться на украинском языке в Минске с теми, кто говорит на белорусском языке, пока не выучил белорусский язык. Но, с другой стороны, я не могу вспомнить ни одного российского дипломата, который бы на белорусском языке общался с белорусами. Это тоже вопрос очень важный. Опять это не ответ, не наш ответ лорду Кирзону.
Да, я понимаю.
Да, это просто вот мне самому хотелось разобраться, и сегодня еще я к этому стремлюсь, разобраться, что же происходит вот в семье, как часто мы слышим эту риторику братьев славян, восточных славян. И очень часто, к сожалению, и в Минске, и в Москве мне приходилось слышать, что вот мы братья-славяне, но почему-то останавливаются на трех братьях. Все остальные вроде бы как не родные братья-славяне. Вот три – это родные братья, все остальные…
Ну, кстати, посол Зурабов, сейчас посол России в Украине, говорит, что он будет учить украинский язык, это уже…
Да, но с другой стороны рассказывают о том, что мы один народ, и о том, что… Так сказать, что украинский язык, в общем-то, выучить легко, он половина европейского языка, да, тогда как восточные языки это 2 или 4, не помню, как он оценивает. То есть, в общем-то, это физика и лирика, мне кажется, не стоит выеденного яйца, пока хотя бы один чрезвычайный полномочный посол Великой России не заговорит на украинском языке. Хотя бы один за все годы, 20 лет независимости Украины.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Это Юрий Иванович из Калининграда.
Здрасте, Юрий Иванович.
Скажите, пожалуйста, а что будет с Украиной через 10 лет? Ведь именно Янукович хочет такой срок быть у власти.
Это вот предложение прогноза.
Да, ну сложно сказать, что будет с Украиной. Я думаю, что будет украинское государство. Я думаю, что Украина найдет свое место все-таки в системе европейских ценностей и в европейских структурах. Гораздо более устойчивые, чем сегодня. И это будет зависеть, кстати, и от того, будут ли считать Украину в Российской Федерации и украинцев дружественной нацией, дружественным народом или нет. Потому что, знаете, очень больно мне было читать социологию, ну, можно верить, можно не верить ей, скажем, но почему-то все в рейтинге друзей россиян украинцы отдаляются все дальше и дальше. Вот я этому не могу найти объяснения никакого, абсолютно не могу найти объяснения ни как дипломат, ни как экс-министр, ни гражданин Украины, просто человек неравнодушный к истории и современности будущему Российской Федерации, ну, прежде всего, Украины.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые.
Представьте себе, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня такие вопросы два.
Представьте себе.
Не кажется ли вам, что если мы и братья, три народа, то только братья, довольно-таки по несчастью, да? И второй вопрос. Почему вы считаете, что российский народ, это славянский народ, разве там не живут 30 миллионов, по-моему, просто азиатских народностей?
А да вы представите все-таки или нет?
А это город Хмельницкий.
Да, понятно. Да.
Ну, вы знаете, я тоже считаю, с уважением относился и отношусь к Александру Солженицыну, но меня всегда удивляла и убежденность о трех славянских народах. Кстати, уж если говорить о треугольнике Украина, Россия, Беларусь, то наиболее славянское государство – это Беларусь.
Это Беларусь, да.
Поскольку на территории Украины, в Крыму особенно, находятся автохтоны, это крымские татары, они живут у себя дома, но не принадлежат к славянскому народу. А Россия действительно, россияне это прекрасно знают. Но я сейчас говорю, знаете, о той такой спекулятивной позиции, которая, к сожалению, сегодня очень устойчива на высших эшелонах власти. И не только. Кстати, и, к сожалению, она очень устойчива и в среде культурной интеллигенции, во всяком случае, той, которая имеет возможность выйти на экраны, на киноэкраны или телевизионные экраны, которая печатается широко и, в общем-то, представляет в мире свой народ.
Послушаем, у нас есть звонок, сейчас следующий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алла Николаевна, я из Москвы.
Да.
Я хочу задать вопрос вашему дипломату. Он сказал, а что же, говорит, русская интеллигенция, ну, молчит, а им некогда заниматься. Они дома покупают за границей, это самое, и здесь дачи покупают.
Это вы уверены, Алла Николаевна, что это именно интеллигенция на свои заработки может купить дома и дачи?
Не надо, я уверена. Я очень много занимаюсь политикой. Все время вас слушаю и ночью, и днем.
Когда мы с вами интеллигенция, мы с вами можем купить дачу вот на Рублевском шоссе. Даже если мы с вами сложимся, у нас даже общей дачи не будет.
Мы уже давно ушли, возраст у меня, мы никогда ничего не можем. Но он просто сказал насчет интеллигенции, но я хочу сказать, что вот я сегодня слушала в отношении Великобритании, вот как интеллигенция относится к своим раненым людям, которые пришли из Афгана и так далее. А у нас тишина стоит. Тишина стоит. Нет, вы мне даже не говорите. Что вы? Нет, ну, чтобы он. Ну, я хочу сказать, я лично, как москвичка, я очень хочу, чтобы мы как-то соединились с Украиной, ну, пускай экономически. И Украина, Россия, Белоруссия. Это будет такая сила будет. И еще хочу сказать, дипломат, ведь там была авиационная промышленность очень развита на Украине-то. Там силы-то есть, остались, конечно.
Она сегодня, и сегодня
развита. Да, ну что вы,
Да, пусть вам будет сам ответит, гость, да, спасибо. Да.
И сегодня, Алла Николаевна, очень, очень приятно, вы знаете, вот как бы задали очень больной для меня вопрос, действительно, я не имею дачи, кстати. Нигде,
не даже в Киеве.
Но это очень больной вопрос. К сожалению, знаете, этот вирус, не хочу сказать, что он пришел с Москвы в Киев, но часть... тех, кого мы считали за интеллигенцию, заболело этим вирусом. Заболело этим вирусом. И поэтому, может быть, вот такая какая-то растерянность, знаете, вот. Вот. Украинцы вообще очень характерны, мы ведь мало двигаемся, мы не принадлежали никогда к нациям имперским, скажем, и вот дома обустраиваемся, вот дома надо обустроиться, не куда-нибудь там, знаете, сходить помыть сапоги в Индийском океане, а вот нам бы дома обустроить свою жизнь. И вот, к сожалению, наверное, где-то увлеклись. Это надо признать, это больно, это даже страшно, я бы сказал бы, но победим. Победим вместе. Знаете, какой-то грипп, не знаю, как бы его назвали, какой-то вирус, там, свинячий или как.
Это все потом оказывается не настоящее.
Что-то, к сожалению, присутствует и в украинской среде.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Вас беспокоит Петр Павлович, я с Подмосковья, с города Троицка. Ну, тут вопрос такой, я сам тоже с Украины, много лет прожил здесь, вот на севере был, в Подмосковье живу, сам с Украины, украинец. Но я в перспективе думаю, что наши народы еще так подтолчутся немножко, объединятся вместе. И это будет, конечно, хорошая, крепкая сила и государство, потому что мы как люди одной.
Можно я вас спрошу все-таки?
Алло.
Да, вы меня слушаете?
Да.
Ну, расскажите, если вы звоните из Троицка. Троицк, Наукоград. И что, как сейчас?
Так вот я хотел, Силиконовой долине.
Силиконовой долины не будет в Троицке, правда? Специально строить Силиконовую долину. А что ж Троицк? А что ж Троицк?
Да, вот Троицк, Наукоград город, понимаете? А он находится в таком положении, как раз, что можно было развивать, не строить Силиконовую долину, а развивать вот этот город, который уже создан. В нем много ученых хороших, много людей, которые могли себя, как говорится, на этой основе показать, понимаете, свои головы, а им некуда преподносить. Мы создаем новые долины, ездим где-то, что-то узнаем, что-то преподносим. У нас много хороших людей и на Украине, и в Белоруссии, и в России. Будет время, когда они воссоединятся обратную, понимаете?
Я понял вашу мысль, но я почему спросил этого девушку?
А вот по поводу этого самого языка, это все окей. Куда не приезжаешь вот на Украину, все разговаривают на русском языке, общаются, понимаете? На Украине, это западная Украина, приезжаешь там, на украинском. В Белоруссии то же самое. В России украинцы встречаются, разговаривают и на украинском, и на русском. Тоже единый язык, он должен быть для этих трех государств.
А какой?
И не только для трех государств, а для всех вот Советского Союза, которые
были. Все должны говорить по-русски.
Мы многое потеряли, понимаете, с развалом Советского Союза.
Спасибо. Я хочу вам что спросить? Про Советский Союз я понял. Но зачем задавал вопрос слушателю о Троицке? Потому что вот то, что нам предлагают, Троицк действительно был большим Наукоградом в советское время. Сейчас российская власть строит Потемкинскую деревню. Ну, еще одну. И фактически, вот когда нам говорят о таком объединении, нам предлагают еще одну Потемкинскую деревню построить. Вот Троицк был реальным городом, и Советский Союз был реальным государством. Сейчас все это заменяется, и люди, которые вот живут в таких городах, как Троицк, они даже не ощущают, что им предлагают вот Потемкинские деревни как политические варианты, хотя они на своей шкуре убеждаются, в чем последствия, к сожалению, вот такого вот, я бы сказал, декоративного строительства. Есть же, кстати, вы же были в столице союзного государства России и Беларуси. Да, вот вам еще одна декорация.
Да. Ну, одна из дипломатических столиц Европы. Я был и в Силиконовой долине тоже, кстати.
Настоящий, да?
Шановний земляче, дозволите я до вас звернути.
Тільки 5 слів, тому що тут не тільки ваші земляки.
Українською мовою, бо я вважав вас також дипломатом, оскільки ви українець, ви знаєте себе як українець, живете в іншій державі і працюєте на розвиток мирних відносин між нашими країнами. Ну, а взагалі-то, ви знаєте, якщо ми дійсно, Виталій дуже толко тот очень тонко отметил вот это стремление имитации определенных отношений. Знаете, это и Силиконовая долина. Она не может быть другой Силиконовой долиной. Она одна сама по себе. И надо, чтобы американцы стремились строить Троицкую долину какую-нибудь там или что-то такое. А мы никогда не сможем объединиться, если будем объединяться на правах «я старший, а ты мой подчиненный». знаете. А дальше идет, это, как помните, в Советском Союзе говорили, начинаю работу на производство, я начальник, ты дурак. Вот мы как раз поводом к нашему разговору, в общем-то, и были отношения не совсем партнерские, мягко говоря, в такой области, как газовая. Это одно из тех. Вы знаете, я тоже одно время, коротко, правда, жил в России, работал в Тюмени, работал на, как вы понимаете, на газовых месторождениях, строил жилье для этого, видел, как это делается все глупо, как это делается все нерационально, как это делается все безответственно. И там, кстати, украинцы строили эти газопроводы и много-много объектов, которые сегодня совершенно чужие. И мы не претендуем на их, как вы знаете, как претендует кто-то на Черноморский флот, и к тому же безосновательно в значительной степени. Поэтому давайте, если начнем с чистого листа, тогда у нас все получится. Если мы будем опять говорить, что вот, знаете, вот мы такие, вот у нас «Газпром», а у вас только «Нафтогаз». Знаете, вот тогда у нас ничего не получится. Сегодня в мире равенство и братство сделают гораздо больше, чем надутые мускулы, к тому же вот такие вот потемкинские.
Заканчивая уже вообще нашу беседу, хотелось просто спросить вас, вообще рассчитываете ли вы, что действительно возникнет такое энергетическое и политическое взаимопонимание именно вот в этом вот треугольнике? Вот вы видели мнение российских слушателей, да? Понимаете, как они настроены, знаете, как белорусские люди, белорусские там вот телезрители, радиослушатели настроены, они ведь видят другое, чем россияне. И поэтому тут любопытно, конечно, буквально.
Я думаю, что реалии политические и экономические в мире заставят нас пересмотреть свои позиции. Если мы начнем терять потребителей газа, если мы будем выглядеть как ненадежные партнеры, которые не могут договориться между собой, а вот конфликт между Белоруссией и Российской Федерацией – это союзное государство. Это, в общем-то, был образец для всего постсоветского пространства вот таких вот возрождений новых отношений. Оказалось, что это, опять же, извините, воспользуюсь вашей фразой «потемкинская деревня», она уж очень показательна для тех, кто изучал историю по одним учебникам. Мы можем потерять и потеряем все в этом конфликте, не дай бог. Поэтому давайте возьмемся за ум, за разум и будем помнить, что мы друг от друга зависим гораздо больше, чем иногда это нам кажется на первый взгляд.
Поблагодарю нашего гостя, бывшего чрезвычайного полномочного посла Украины в Республике Беларусь Игоря Лихового за участие в этой программе. Спасибо, Игорь Ильич. Да. Напомню, что вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. В Канаде пройдут саммиты «Большой восьмерки» и «Большой двадцатки». Нобелевский лауреат Эли Визел начинает глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. 60 лет со времени начала Корейской войны, формально не оконченной до сих пор.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Прекращено дело Василия Алексаняна.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о саммитах Большой Восьмерки и Большой Двадцатки.
В блогах Свободы.
Победа Узбечары. Хаютхан Насреддинов о последствиях Ошской резни.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.